Добрый день, дорогие слушатели. Вы находитесь на подкасте «Лысина и борода. Версия вторая». Мы перезапускаем наш подкаст. Теперь он будет совершенно о другом. Если раньше мы говорили про политику и про международные отношения, то сейчас говорить так, как хотим говорить мы, в России запрещено. Да и анализировать то, что происходит в мире, довольно проблематично.
Поэтому да и сейчас надоело, наш подкаст уже ни уму, ни сердцу. И, в общем, перед вами новый подкаст «Лысина и борода 20 лет спустя». Мы встретились, лысина обязательно встретились.
Да, борода бородеет, лысина лысеет. Теперь наш подкаст будет про то, что мы любим больше всего на свете.
Друг друга.
Теперь наш подкаст будет друг про друга. Нет, теперь наш подкаст будет про книжки. Вот, мы планируем читать вместе какие-то книжки и потом их обсуждать. Кому это интересно, нам пока не очень понятно. Как минимум, это интересно моей маме, поэтому мы будем записывать этот подкаст.
Ну и глобально, кому это интересно, нас никогда особо не интересовал этот вопрос. Не очень нас беспокоил. Не то, чтобы многотысячная аудитория жаждет просветления в наших личиках.
Да. Первая книжка, которую мы решили обсудить, это «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти. Почему была выбрана эта книжка? Потому что, какой мир, такая и книжка. Вот.
Еще мне очень понравилось, как это получилось. Ты такой был весь благостный, говорил, ой, я так много добрых книжек прочитал. Вот этот «Завет воды» Вергеза, вот он как благоволительница, только добрый. И тут я со своим Маккарти тебе такой, хренак, чипалах, чтобы ты себя чувствовал слишком хорошо в этом мире. Вот, для баланса.
Очень мило. Да, я как раз тоже подумал, что для баланса эта книжка очень хороша. Я думаю, что ты должен лидировать в нашем сегодняшнем подкасте, так что давай, задавай тон, ритм.
Ну тогда, наверное, давай мы в двух словах расскажем, кто такой Кормак Маккарти, в принципе, а потом перейдем уже к самой книжечке, окей?
Вперед.
Кормак Маккарти, как можно было бы догадаться, это американский писатель. Он, к сожалению, недавно умер, по-моему, буквально 2 года назад. Он известен своим достаточно мрачными мирами, которые он создает в своих книжках. Он считается одним из последних представителей великого американского романа. Каждое слово начинается с заглавной буквы, и каждая следующая буква больше предыдущей, как яйца Чака Норриса. Вот. При этом, в моем представлении, он, конечно, несколько атипичный. Он очень южный писатель, как и вся, в принципе, большая американская литература. Кто-то его даже относится к готическим романам, что мне не вполне очевидно почему, но, тем не менее, такое мнение имеет место быть. Самый известный его роман — это, пожалуй, роман «Дорога», по которому был поставлен фильм, который был, по-моему, весьма успешен и вроде неплох, хотя я не смотрел. Вот, «Дорогу» мы с Лысиной тоже читали, но вот это во мне, например, «Кровавый меридиан» откликнулся больше. И «Кровавый меридиан» считается, в принципе, его главной книгой. Несмотря на то, что много и всего другого произошло, и много других романов получили высокое его признание. Первую часть своей жизни он вообще провел как писатель для писателей, то есть он был неизвестен широкой публике, где-то годов 90-х, пока у него издатель не сменился. И тот его уже второй издатель начал его попиаривать, и он вышел более-менее на что-то. На какие-то типа деньги, прости господи. Вот. При этом он, конечно, был он человек-трешак абсолютный. Он восхищался Генри Миллером и его образом жизни. Кто читал, тот понимает. И, в общем-то, он соответствовал этому подходу к жизни.
При том, что литературно более далеких друг от друга писателей, чем Кормак Маккарти и Генри Миллер, еще поискать на самом деле. Они совсем-совсем проразные. Они совсем проразные, они про разные ценности, они по-разному структурируют свой роман. Они
да, но если писатели... ценность возвести трэш, то, в общем-то, может быть не так далеко. Но нет, я с тобой согласен на самом деле.
Не-не, ну смотри, даже в этом, даже как бы в «Дороге» трэша-то вообще нету никакого. Кровавом Меридиане, именно трэша тоже
Да тоже
довольно
нет,
сложно.
нет. Я
Да,
с тобой согласен,
сложно.
на самом деле. Вот, его Маккартни в своем раннем творчестве возводили к Фолкнеру, конечно, что ему несколько повредило. Но, с другой стороны, какого южного писателя ты не возведешь к Фолкнеру, и все это делают. Ну, и мне кажется, это притянуто за уши.
Да,
Вот.
давай, продолжай.
Я думаю, что про Маккартни как бы в целом... А, в общем, его номинировали на Нобелевскую премию, да, не вынумеровали, к сожалению, умер. Вот. Есть мнение то, что ему не дали, потому что он слишком белый, слишком цисгендерный, слишком мужчина, что, в общем-то, совпадает. Типа, я подозреваю, что это имело место быть, возможно, помимо прочих факторов. Надо же
Ну,
давать
смотри, при
всяким
этом, при
непонятным
этом.
женщинам, которые стишочки пописывают.
Да, при этом ты не любишь, когда делят романы на мужские и женские, вот, а я как раз люблю, потому что как бы целевая аудитория в любом случае писателя, мне кажется, понятно. Вот. И это, конечно, роман совершенно мужской,
Нет, я абсолютно
абсолютно.
с этим не согласен. Я...
Хорошо, это мы с тобой обсудим.
Да.
Но ты со
Да,
мной
и
про женский роман тоже не согласен.
давай я позволю себе начать наше обсуждение именно романа с вопроса. Тебе, Даник.
Давай.
Ты вообще про что книжку читал? Вот она... Какого жанра книгу ты читал?
Вот, нет, смотри, с жанром тут как раз все более-менее просто, как мне кажется, потому что я-то читал вестерн. Вот,
Потому что я
давай
читал не
лучше...
вестерн.
Ты читал не вестерн, ну хорошо, а я-то читал вестерн. Мне кажется, тут самое интересное это не жанр этой книги, хотя если ты читал не вестерн, то интересно, что же ты читал. Может быть, ты читал роман «Одиссею», потому что одна из тем, которую я хочу чуть позже поднять, это взаимоотношение этого романа с «Одиссеей». Вот. Но я читал книжку про зло. То есть, на самом деле, тут книжка, в каком жанре написана, и кто, о чем книжка, немножко разные вопросы. И, конечно, это книжка про зло, его разные виды, его все... Как это, про то, насколько оно всеобъемлющее, про то, насколько оно проникает в каждую пору человека, в каждого человека, про то, насколько... Даже в места добрые, насколько легко это зло привнести и принести. Места не только города, но и в души. Вот.
Я читал, в общем-то, «Божественную комедию» еще раз.
У меня это тоже есть. Да, давай.
И для меня это,
Класс.
типа, главный смысл, поэтому для меня это абсолютно не вестерн. Это тупо антураж, это предлог для, как бы, для книжечки. Вот, то, что в целом события романа разворачиваются сразу после окончания войны между США и Мексикой, когда США себе приобрели Техас и еще какие-то территории. И тогда вот это вот пограничье стало новым фронтиром, где не действовали закон особо-то и не США, и не Мексики, поэтому там творился лютый, дичайший трэш. Сама история, она абсолютно исторична. Коротко, если сюжетно, роман идет о истории жизни одного юноши, который присоединяется к банде охотников за скальпами. Эта банда на самом деле существовала в истории. Они, в общем-то, получали огромные достаточно деньги за скальп убитыми ими индейцев Апачи, которые досаждали местным, властям. Вот. Но, как бы мне, опять-таки, как в любой хорошей книжке, сюжет — это только лишь предлог. Как мне кажется.
Да, но смотри, не знаю, насколько можно сказать, что эта книжка написана в жанре божественная комедия, хотя в моих записях самая важная тема, которую я здесь вижу, именно литературоведческая такая, это взаимоотношение этой книжки с божественной комедией. Конечно, там есть прям очень много всего, очень много отсылок. И проводник тут есть такой, вот у меня запись, которая называется «Антиданте», это вот, да, такая антибожественная антикомедия, потому что помимо того, что тут тоже есть путешествие через ад, все остальное совершенно другое, предпосылки совсем другие и выводы совершенно другие. Поэтому давай мы немножко остановимся на Данте тогда, и ты расскажешь мне, в какой момент ты понял, что он во многом, наверное, вдохновлялся божественной комедией, или как минимум с каким-то пиететом относится к этой книжке.
Мне кажется, оно там везде. В общем-то, с момента того, как Амалец прививается к к этой банде, и они уходят в пустыню. Там слово «адский» или вот что-то однокоренные с этим словом встречаются регулярно. Их там... Я в какой-то момент хотел их даже типа посчитать и там какие-то цитаточки привести, но мне было очень лень. Но вот у меня ощущение точно осталось, потому что оно вот там повторяется регулярно. Там нет надежды ни у кого. Там сама материя не выдерживает груза вот этой реальности, там все распадается, там все тлен, там нет уже никакой надежды ни у чего живущего, и смерть, в общем-то, там является избавлением. И вот эта вот кавалькада этих всадников, мне вот прям кажется, что они какие-то не то всадники апокалипсиса, не то дикая охота, которая летит над сонными деревнями и несет с собой войну, смерть, голод и чуму.
Ну, в общем, всадники апокалипсиса. Да, смотри, из интересного, мне кажется, что главный персонаж этой книжки это все-таки не малец, да, то есть мы как бы следим за мальцом, но главный персонаж этой книжки это, конечно, судья Холден, и он, помимо того, что он просто самый интересный и
вообще
веселый.
Вообще не конечно.
У него больше всего реплик в этой книжке. Как персонаж он раскрывается больше, чем все остальные, возможно, даже вместе взятые. Вот. Так вот, я хочу просто сказать, что взаимоотношения между судьей Холденом и Вергилием, который как бы ведет, в общем и целом, этого мальца разными способами через этот ад, вообще очень похоже, что «Кровавый меридиан» — это, знаешь, как божественная комедия, но экскурсию делал не Вергилий, а сам Сатана.
Да, вот. Конечно. Ну, судья Холден — это абсолютно демонический персонаж.
Да, абсолютно, да.
Это, в общем-то, у всех поклонников этого романа — это общее место.
Да, это абсолютно демонический персонаж. При этом, смотри... Сам Вергилий, честно говоря, я помню довольно плохо, но вот он был какой-то антидемонический, а этот совершенно демонический.
Да-да-да, этом... ну, то есть это, естественно, все перевернутое, но это жанр такого высокого эпоса,
да.
В моем представлении. То есть это как раз про жанр, то есть это не вестерн, где там решают вопросики. В моем представлении стиль этой книги написан достаточно высоким стилем.
Очень сильно. Вообще на Евангелие похоже.
Очень круто контрастирует с тем, какие быдланы в ней описаны. И на этом это очень интересно работает.
Да, согласен. Мне вообще казалось, что я читаю какую-то религиозную книжку. Вот,
я думаю, что она и есть религиозная.
Вот. Мне еще вот что очень запомнилось, и опять же на сравнении Божественной комедии и Кровавого меридиана, что у Данте... все грешники, они как бы что-то сделали и попали в ад. Угу. То есть их нахождение в аду — это результат некоторого действия, результат их свободной воли. Угу. Вот тут такое ощущение, что никакой свободы воли, никакого выбора нету. Что в любом случае все зло и все ад, и все тлен, и все. И то есть нет никакого другого выхода, выбора. И что, ну, то есть... невозможно попасть в ад, потому что ты уже в нем, скажем так.
Да. Там не очень, ну, как бы, там не очень понятно, как эти все люди туда попали и за что, но они уже там, это как бы однозначно. Может быть, не за что, может быть, за первородный грех. Автор не дает ответа на этот вопрос, и он ему не интересен. Но при этом там, как мне кажется, такая вот... христианская история нескольких разбойников, которые висели вместе с Христом, она рассказывается. То есть это как раз история мальца и его вот этого приятеля в самом начале, которого зовут Тоудвейн или как-то так. Uh-huh. Вот, который тоже там бывший солдат. И вот они, там вот как раз малец раскаявшийся, а второй закоренелый. Потому что в самом конце, когда судья начинает искушать мальца и этого мужика благами земными, чтобы им буквально из этой пустыни спастись, малец все-таки от них отказывается, второй же соглашается и расплачивается за это своей жизнью. А малец получает некоторую отсрочку. Лет так на 30.
Но мы на самом деле не знаем, что произошло с мальцом. Распойлерить мы не будем. Потому что вообще, наверное, цель этого подкаста в том числе предложить людям почитать какие-то не самые очевидные хорошие книжки. Я предлагаю про Данте поставить точку с запятой. И я расскажу одну историю, я тебе рассказывал. Но просто эта история очень четко описывает эту книгу.
Давай.
Я книжки слушаю, как ты знаешь. И я слушал книжку. И мне надо было поставить на паузу на час. И потому что у меня был какой-то звонок по работе и так далее. И когда я вернулся к книжке, я поставил на плей, и первое, что я услышал, это что-то про мертвых детей. То есть что-то мертвых детей. Я, конечно же, забыл, что было до этого, какие именно слова были. Но смысл в том, что в какую точку в книжке ты не ткни, ты упрешься либо в каких-то мертвых детей, либо кто-то кого-то предает, либо кто-то кого-то убивает, либо просто описание какого-то совершенно чудовищного, мрачного пейзажа, в котором нету ничего живого. Вот. И, конечно, читать такую книжку довольно сложно. И отсюда я хочу следующую тему на стол выложить. Значит, в меня эта книжка совсем не попала. И дорога в меня попала, наверное, потому что там взаимоотношения с детьми. А тут книжка, в книжке настолько много зла, что мне не с кем себя там проассоциировать, во-первых. Во-вторых, она мне показалась именно... Я бы сказал текстом на бумаге, но я книжку слушаю. Звуками в эфире. При том, что именно с точки зрения текста, как это сделано великолепно. Это там Кормак Маккарти вообще, наверное, один из самых плотных писателей. Там Дмитрий Быков вообще говорит, что он выжимает литературу, оставляя ее абсолютно без воды. Но при том, что эта книжка и сделана потрясающе, и помимо того, что она сделана, она сама по себе классная книжка, но в меня не попала совершенно ровно потому, что когда такое количество безнадежного зла, в меня это не попадает в мою органику, в мою личность совершенно.
Она и не должна попадать, она и не может попадать, потому что это, еще раз, это легенда, это высокий эпос. Высокий эпос, он вообще не про людей, он про либо сверх, либо наоборот, типа антисверхлюдей. Вот. Оно не человечное и не про людей. И более того, Маккарти в принципе писатель не про людей, то есть там никакого психологизма. Вот это вот вообще просто не про этого писателя.
Ну, в дороге много психологизма.
Нет.
Не будем обсуждать дорогу. Короче говоря, я к чему? Эта книжка заставила меня довольно много чего подумать, а почувствовать не заставила совсем. Вот. И это было больше похоже на чтение, наверное, какого-то философского текста, потому что, я говорю, эмоции я не испытал совершенно. При том, что именно литература веческих мыслей всяких полно. Каких-то мыслей на тему даже сравнения этой книжки того, что происходит сейчас, тоже полно. Но я себя там не увидел. Но ты говоришь, что я не нужен. Но ты при этом расскажи про свои.
Слушай, я тоже себя там не увидел. Я нормальный человек. Меня еще не за что сажать. А там сажать и вешать можно каждого присутствующего в этой книжке персонажа. Просто каждого первого без исключений. Поэтому то, что читатель не может себя проассоциировать с персонажами, это нормально. Так эта книжка не должна была... Она так не задумывалась, что она так должна работать. Вот, меня...
Но при этом она вызвала у тебя много эмоций. Вот расскажи про эмоции.
А меня она завораживала, как дудочник змею. Вот этот вот монотонный, повторяющий, но каждый раз разные описания природы, как они контрастируют и дополняют вот это вот, опять-таки, монотонное движение через пустые пространства. И вот это вот сочетание меня, оно восхитило просто чрезвычайно. Одна из моих любимых компьютерных игр — это Dark Souls. И вот это вот прям про нее. Там тоже такой, с одной стороны, очень красивый мир, и ты вот немножечко его трогаешь, и под ним скрывается мрачная, ужасающая рана. Она вот все такое деградирующее, умирающее, разлагающее. И вот Dark Souls и Маккарти, они вот прям идут в моем представлении рука об руку, и для меня это было как картину смотреть. Оно меня просто завораживало самим, как оно представлялось. Там даже Там даже когда есть действие, его на самом деле не очень то, что, не то чтобы много. То есть вот это передвижение по пустыне, оно не наполнено событиями. И поразительно, какая большая часть книжки заполнена именно этим описанием этого действа. И при этом меня она все равно не отпускала, и вот я был этим настолько восхищен и самим текстом в этой части, и тем, что именно не отпускала. Я прям меня засасывало обратно в эту пустыню. Это было восхитительное ощущение просто.
Ну вот про завораживающий эффект. Это абсолютно завораживающее чтиво, которое чтиво. Меня абсолютно не заворожило. Вот.
Слово-то какое.
Хорошо,
мерзкое.
Мерзкое слово. Хорошо, абсолютно завораживающая книжка, завораживающий текст, который меня не заворожил. Вот. При том, что меня заворожить несложно, но, видимо, ну, я тебе давно говорил, что сеттинг для меня имеет значение. И опять же, сделано потрясающе, меня не попало. Все, поехали, наверное, дальше. Что еще я хотел у тебя спросить? Я хотел у тебя спросить... задать тебе следующий вопрос. Эта книжка, мне кажется, довольно важна и как исторический роман. Она важна с точки зрения того, чтобы мы не забывали, что современная западная цивилизация завернута и замешана на крови и создана из совершенно кровавых исторических реальностей разных. Вот вопрос мой следующий. Для тебя это было важно в книжке или нет?
Потому вообще, что... я говорю, для меня книжка не про это. Для меня это высокий эпос. Точка. Я про это подумал, что типа, окей, а еще же это вот. И про это. А потом я это выкинул. Мне оно не очень нужно оказалось. Я думаю, что поэтому этот роман очень неплохо перечитывать, потому что в разные этапы жизни может по-разному раскрываться история. И я слушал кое-какие другие подкасты и статьи читал, посвященные этой книге, про это говорят. То есть в разном возрасте, по-разному. Можно представить, как прикольненький такой вестерн, тыдыщ, а можно так, а можно и так. Что, наверное, тоже
да, достоинство.
Тоже... Вот.
Да, но конечно.
При этом прочтении, я говорю, у меня вот это вот анти-Толкин, анти-Библия, анти-Данте. Вот. И мне этого абсолютно хватило, мне не нужен был второй слой для этого. Я его видел,
я думаю, что это скорее первый слой.
Но меня не интересовал.
Хорошо, тут мы тоже с тобой сходимся. Тут есть что пообсуждать с точки зрения истории и того, как все в итоге повернулось.
Ну типа, а что?
Но для меня это тоже на самом деле не важный слой в этой книжке. Давай к анти-Толкину я добавлю еще анти-Гомера тогда, потому что если... и то это роман странствия, да, только Одиссея... Это ты, когда это Одиссей возвращается к своему дому, а здесь герой идет в никуда, из ниоткуда в никуда. Он как бы просто существует, но при этом он странствует. При этом Гомер делает эпос, здесь тоже эпос, только там эпос с богами, с героями, с движухой. Я в прошлом году прочитал Одиссей. Одиссей интересно читается достаточно. Здесь... Помимо того, что все друг друга пытаются убить, на самом деле ничего не происходит. То есть люди борются друг с другом, люди борются с природой, с жарой и с холодом. Да? Но на самом деле в итоге ничего не происходит. Поэтому здесь как бы все стоит на месте, а там все движется. При этом, как бы если в «Одиссее» главная мысль в том, что ты вернешься, и она такая поддерживающая, да, то здесь такое ощущение, что мысль в том, что ты даже не движешься. Не то, что тебе некуда возвращаться, а в том, что, в принципе, движение невозможно.
Вот, но оно там бессмысленно, оно абсолютно бессмысленность, и эта часть ада же, они же в этом и страшная суть, потому что они, да, идут, находят этих апачей, они их убивают, скальпируют, ужасно, 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 продают их, эти скальпы, и все это исчезает за несколько ночей пробудного пьянства, какой-то кровавой оргии, в которой вовлекается просто весь городок, где это все происходит, Чуауа. И все, и они вернулись в то же самое. И при этом там не то, чтобы это хоть их даже самих хоть на какой-то момент осчастливило на самом деле. Никого. Это ничто им, это ничего им не дает. Ни одному из персонажей. Это восхитительно в моем представлении. Насколько вот эти все вот эта жажда какой-то наживы, которая по сюжету толкает всех этих людей на поразительно ужасные преступления, не дает им ничего и ничего у них не оставляет. Круто же?
Да. Да, да, да. Наверное, последняя тема, которую я хочу обсудить здесь, это роль или позиция или место судьи Холдена. Вот расскажи мне что-нибудь про него, потому что он-то, кажется, всю книгу прям совсем на своем месте и достаточно счастливым человеком, хотя не до конца как бы интерпретируемый человек он здесь все-таки или нет, да, как в конце-то кажется, что нет. Вот. Но вот он как раз кажется довольно счастливым всю книжку. Довольно. Даже когда ему довольно тяжело, он кажется очень довольным, ироничным, веселым. Ну и вообще персонаж на самом деле очень необычный.
Персонаж вот, действительно просто необычный, но при этом для меня же он и простой. Потому что это дьявол во плоти, дьявол войны и насилия. Такое ощущение, что вот он такой кукловод, который управляет всей этой шайкой. И если там атаман этой банды был изначально все-таки лидером, то потихонечку он все теряет власть, и она потихонечку переходит к судье. И именно тогда открываются уже самые страшные моменты этой книги. Сюжет непрерывных мертвых детей неразрывно связан с ним. Что любопытно, связано с ним и с мальцом. Потому что вот это происходит только когда они оба рядом. Поэтому в фанатских форумах есть теория, что это малец убивает детей. Но мажоритарная, конечно, часть за то, что это связано именно с Холденом. Там была совершенно ужасная сцена про то, как он из разграбленной деревни Апачи забирает одного ребенка, он проводит с ним несколько дней, он его кормит, о нем заботится, а потом убивает. Абсолютно хладнокровно, так что да, это он просто сатанище в самом натуральном своем проявлении. Он не стареет, он никогда не умрет, и он танцует свой бесконечный танец, что является там, что отсылает нас к одной из самых известных цитат из этого романа. Вот. Угу. Ну да, и в конце, опять-таки, да, даже он, вернусь к той сцене, когда он искушает мальца и прочих выживших участников отряда, но это абсолютно демоническая сцена, такая библейская.
Ну, вообще, последняя сцена этой книжки, это квинтэссенция, это катарсис, при этом она очень сильно отличается от всей книжки. Вот этот вот танец, который, да, «Данс макабр»,
Это вот не в самом-самом конце, это вот тут, когда их вот эту переправу индейцы разграбили, они оказываются в пустыне. Я вот про этот момент, не про самый-самый-самый конец.
Я понял.
Вот, именно там происходит момент искушения. Вот.
Расскажи мне, у меня была мысль. У меня есть два вопроса еще.
Давай.
Во-первых, судья, это много где упоминается, абсолютно без волос.
Да.
Вот. Что, наверное, делает его как раз чуть меньше человеком, чем всех остальных, да? Его надо было как-то... Ну, то есть хвост-то ему не приделаешь с рогами.
Ну, плюс он еще сверхсильный.
Да. Он еще и огромный, да, высокий и очень сильный.
Он знает все вещи земные. То есть он там говорит на всех языках. Он, типа, человек поразительного образования для всех присутствующих.
Абсолютно невозможного, да?
Да. А при этом, типа, действительно, он никогда не спит. Ни разу за весь роман не было упомянуто, что он именно засыпал. Он все время бегает вокруг.
Всех остальных.
Конечно. А он бегает вокруг и там собирает какие-нибудь прикольные штучки. Вот у судьи есть большое хобби. Он находит какие-то либо артефакты ушедших цивилизаций, или какие-то растения, он их зарисовывает в свою книжечку, а потом уничтожает, что опять-таки намекает нам на его суть, а именно уничтожение. Присвоение и потом уничтожение.
Он, кстати, об этом говорит.
Да, достаточно неприкрыто.
О присвоении именно, о присвоении и уничтожении. Ну и давай последнее. Мое любимое место в этой книжке — это последний танец. Это совсем по-другому написано. Если книжка вся очень готическая, ты сказал, но пусть будет готическая, очень спокойная даже в самых своих эмоциональных местах, то последние там страницы Это очень эмоционально, это очень ярко, это бурлеск, вообще такой настоящий бурлеск, очень неожиданно, как...
Ну, это «Данс Макабр», ты правильно совершенно упомянул, «Пляск смерти». Мне кажется, да, очень такой средневековый карнавальчик в конце получился.
Интересно, что в ней есть уже только судья Холден, а главного героя уже нет.
Ну, вообще, есть как бы общая идея, то, что он-то главного героя и убивает в конце.
Скажем так, я когда эту книжку вот в этом моменте, я этот момент, это единственный момент, который я переслушал, потому что мне было непонятно, он его убивает или нет, я его переслушал, и такие непонятно, он его убивает или нет. Этот, там настолько жирное многоточие, что непонятно, что происходит с главным героем. И ну, потом я когда
ознакомился с... Я бы поставил бы на то, что он его убивает, давай так. Скорее, да, чем нет.
Я бы не ставил, потому что, наверное, это не важно на самом деле. Потому что там и так все мертво, да, что мертво умереть не может, как мы знаем. Короче говоря, самые последние минуты этой книги, самые последние действия в этой книге происходят без главного героя. И вот в этот момент во мне, наверное, все-таки что-то такое пробудилось, что-то тронулось. Я не знаю, есть ли здесь какая-то надежда или нету, но то, что адский ад, он возможен в итоге без главного, без, не знаю, можно его назвать протагонистом или нет, но типа без главного героя, в этом есть очередная какая-то магическая штука в этой книжке.
Вот. Для меня...
Ну и процесс...
Моя последняя тема этого романа, и, наверное, главное, это как раз история главного героя, потому что если мы проследим его сюжет, там с ним связано несколько очень замечательных штук, которые мне очень понравились. Во-первых, он очень трагический во многом-то персонаж, потому что изначально он такой весь... он из неблагополучного всего. Если у него хоть были какие-то шансы в этой жизни, то, в общем-то, их было мало. Он ушел из дома, он путешествовал через всю Америку, и в каком-то состоянии он уже был совершенно там без, практически без одежды, когда он вступил в первый отряд таких охотников за удачей, который закончился полнейшим провалом. И каждый его выбор, который вел его к объятию, в объятия судьи, он, в общем-то, был не вполне свободным, он во многом был вынужденным. Он был совершен под давлением определенных обстоятельств. И что еще интересно, пока вот он идет до этого отряда, он существует как the kid, малец, а потом, после того, как он присоединяется, на многие-многие страницы он исчезает, он полностью в нем растворяется. Нужно помнить, что при этом мальцу-то как бы лет так 14 примерно, и он оказывается в окружении вот этих вот ужасных совершенно мужчин. И вот он с ними ведет такой образ жизни, и возвращается он, в общем-то, в самом, ближе к самому концу, да, когда он там проходит вместе с одним из других членов отряда через гору, когда там идет эта снежная буря, и вот еще в самом конце. Он вот там вот начинает появляться и противостоять как раз судье. То есть человек делал страшные и неправильные выборы, но, в общем-то, под давлением обстоятельств. Потом, в ключевой момент, в общем-то, своего самого страшного испытания, он все-таки силам зла дает отпор. И он поэтому спасается, он уходит живым. И проживает, в общем-то, достаточно длинную жизнь. То есть там проходит минимум 20 или 30 лет между последним моментом в пустыне и вот тем моментом, который мы озаглавили «Пляска смерти». Но тем не менее... Судья его все равно находит, и он от него сбежать не может. И все эти грехи, вот мне кажется, это абсолютно религиозная такая штука, что, в общем, несмотря на то, что все выборы мальца были сделаны под давлением обстоятельств, все равно ему нет ни прощения, ни спасения, и дьявол пришел за ним и забрал его вместе с собой. И неважно, по каким причинам человек творит зло, его заставили, его мобилизовали, нет ему спасения и нет ему прощения ни на этом, ни в последующем свете. Очень мрачный взгляд на жизнь. Мне он очень нравится.
Да. Я думаю, пора заканчивать этот подкаст. Я хочу, чтобы мы в конце дали две цитаты. Одну мою, одну твою. Видимо, так случайно получилось, что моя цитата все-таки это самая попсовая из этой книги, судя по тому, что ты сказал. Это последние строчки, которые говорят о судье. Звучит она так. Он никогда не устанет, он никогда не умрет, он пляшет и пляшет, он судья мира. Вот. Это то, о чем, как мне кажется, вот в этой фразе, это то, о чем эта книжка. Это то, о чем мы говорили последние 35 минут. Надеюсь, что твоя цитата будет немножко более обнадеживающая.
Ох, господи, только я ее потерял.
Тогда сейчас у нас будет...
Не-не-не, сейчас все будет. Жеребенок прислонился к матери, опустив голову, и она смотрела куда-то в неведомые людям дали, туда, где тонут звезды, и где киты везут свои огромные души через черноту моря, у которой нет ни стыка, ни швов. Это просто оргазмически красиво.
Да. Читайте книжки, читайте хорошие книжки. Мы постараемся выходить к вам 1-2 раза в месяц.
Но хотя бы чаще, чем один раз в 1 или 2 года. Это будет уже амбициозной целью. Спасибо, что вы были с нами. Читайте книжки. Миру, мир, войне, пиписька. Пока.
Пока.